Хари Кришна, дорогие преданные! Сегодня мы с вами будем медитировать на 12 главу Бхагавадгиты, которая называется «Преданное служение». Я коротко расскажу о том, что мы изучали с вами на прошлых занятиях. Мы сейчас изучаем Бхагавадгиту, как она есть, с комментариями Шрилы Прабхупады по книжке, пособию «Наглядная философия Бхагавадгиты» Вацалы Прабху. Вот. Этот курс также называется еще «Самания Бхакти-шастры». Вернее, этот курс входит в курс «Самания Бхакти-шастры», то есть обзорные Бхакти-шастры. И Бхагавадгита является частью Махабхараты, и она состоит из 18 глав. Эти 18 глав делятся на три раздела. Первый раздел дает духовное знание. Дает духовное знание в смысле знание о том, что я не являюсь этим телом во второй главе, и дает разный обзор разных видов практик. Там карма-йога, гьяна-йога, дхьяна-йога. И шестая глава нас подводит к тому, что бхакти – это лучший метод вот из этих вот методов. Средние шесть глав, с седьмой по двенадцатую, дают понимание о том, кто же такой все-таки Кришна. Ну, то есть, что это, во-первых, личность, что это уникальная личность, самая привлекательная, и что отношения с ней строить, это естественно, это самое лучшее, что может быть. И чем больше мы узнаем о Кришне как о личности, именно как о личности, тем интереснее ему служить, тем больше появляется настоящий импульс. То есть, если мы видим, что кто-то Кришне не служит, либо без энтузиазма, либо механистично, скорее всего, этот человек просто с Кришной не знаком. Вот и все. Ну, потому что, ну, зачем что-то делать для кого-то, кого мы и знать не знаем. Вот. А последние шесть глав, с 13 по 18, они рассказывают, как устроен материальный мир. 18 глава еще раз подводит итог всей Бхагавадгите. Это Бхагавадгита в миниатюре. И эти последние шесть глав, они также рассказывают, как мы в этот мир попали, как здесь все это работает. И логический вывод из этого, что я не являюсь частью этого мира, и надо отсюда вообще текать. Ну, то есть, и цель Бхагавадгиты, она состоит из двух пунктов. То есть, вот, что такое за книга? Ну, это книга. А в чем ее суть? А суть в двух моментах. Первое – это познакомить нас с Санатанадхармой, то есть, с нашей вечной деятельностью как живого существа, то есть, наша вечная деятельность или вечная природа – это природа слуги. Слуги кого? Кришны. Кто такой Кришна? Об этом говорится в Бхагавадгите. И привести нас в таком состоянии, в состоянии слуги, в Санатанадхаму, нашу вечную духовную обитель, Галоку Вриндавана. То есть это то место, откуда мы все с вами сюда свалились по какой-то вообще непонятной вообще причине. Логически это никак не обосновать, то есть это ошибка, да, это говорят, что ошибается примерно 5% живых существ, то есть 95% живых существ, они не ошибаются, они так в духовном мире и находятся, и у них все хорошо, вот, но 5% они решают, знаете, вот есть вот хорошие продукты в магазине, а есть вот что-то просроченное, с душком стоит, уже, знаете, с синим таким мхом поросло, жижа какая-то внизу скопилась. А дай-ка я попробую, может это очень вкусно, так необычно выглядит. И знаете, и отпил, вот, и отпил, потом, там такие рези, там, тошнит, рвет, голова болит. И это мы, вот знаете, вот все же было, ну, нормально. В духовном мире, нет, а давайте, а чё вот он наслаждающийся, а может я наслаждаюсь, чё вот ему гирлянды, вот чё с ним все дружат. Появляется зависть, и все. А может, мне гирлянды вы будете делать? Да, конечно, сейчас сделаем. Но только не здесь. И так, и вниз, там, в материальный мир душа отправляется. И здесь тебе делают гирлянды. Есть там похоронное бюро. Все время делают гирлянды. Вот. А пластиковые такие красивые цветы. Ботинки такие, ну, лаковые делают еще, ну, похоронные. И сжигают это все. Вот. Ну, хотели пикник с гирляндами? Вот. Вам пикник с гирляндами. Вот. 12 глава. О чем говорилось в предыдущих главах? Ну, давайте разберем 10, и 11 главу, очень-очень коротко. Значит, глава 10 называлась «Великолепие Абсолюта». 9 глава нас подвела к тому, что нужно заниматься бхакти, и что Кришна – это уникальная личность. Но вот какая это личность, говорилось в 10 главе. То есть, чтобы Кришне служить, заниматься преданным служением, нам нужно понимать, а кто он как личность. И 10 глава приводила такие сравнения. То есть, там, во-первых, в Чатуршлоке описывается, ну, процесс преданного служения, с чего это начинается, как проявляется, к чему преданное служение приводит. И Кришна дает сравнение, что из там, светил я солнце, из птиц я Гаруда, чтобы было понятно, что вот он самый-самый вот интересный вообще. То есть, если бы мы сейчас жили, то у нас были бы другие примеры из там, машин я Майбах, там, какой-нибудь, не знаю, вот, Тесла, теперь не Майбах, да, наверное. Ну, какие-то интересные вещи для нас, по крайней мере, понятные. Вот, в 11 главе Арджуна попросил показать ему вселенскую форму. На всякий случай. Вдруг у кого-то, знаете, понятно, что великий, но вдруг у кого-то есть сомнения. И вот для тех, у кого есть сомнения, Кришна показывает вселенскую форму. И там мы говорили о том, что вселенская форма параматма – это не просто, ну, локализованный аспект в сердце, такая четырехрукая вещь, а это аспект Вишну, который изначально происходит. То есть есть Кришна в духовном мире, на Голоке Вриндавана. Там никакой сверхдуши нету. Там нет в ней надобности. Сверхдуша есть, несмотря на то, что она вечная, абсолютно трансцендентная, она при этом проявлена только в материальном мире. Потому что в духовном мире в ней нет надобности. Вот. В причинном океане Корана, который между материальным миром и духовным, возлежит на водах Корана, Дакаша и Вишну, и из его пор исходят вселенные. Эти вселенные, они сами по себе инертны. Это пратхана, то есть это такая протоматерия, из которой создаются атомы и все такое. И чтобы там появилась жизнь, туда помещается гарба дакаша и вишну. Гарба – это семя. То есть это такое вишну, который оплодотворяет вот эту вот вселенную, и в ней появляется жизнь. В этой вселенной для этого вишну, гарба дакаша и вишну, есть маленькая Вайкунха. То есть Вайкунхи не только в духовном мире, но вот в каждой вселенной есть еще одна маленькая Вайкунха, на которой живет этот гарба дакаша и вишну. Там есть остров Шветадвипа, там есть Молочный океан, и вот он там находится. Вот. И есть следующая экспансия, Кшира дакаша и вишну, это и есть параматма. Это Кшира дакаша и вишну, это то, что увидел Арджуна. Это все, как бы он увидел там полубогов, Брахму, этих всех врагов, друзей своих. Но это были не они, и даже это был не Брахма, а это была тонкая форма, вот это как раз сверхдуша, на которую одет толстый Брахма, ну, условно говоря, тонкая форма, на которую одевается толстый, хотя толстый из интеллекта, но это все равно толстая как бы уже материя, это уже какая-то, по сравнению с параматмой, это грубая материя. Вот. И он увидел как раз вот эту вот форму, как руку, на которую одета перчатка. И сравнение такое Шрила Прабхупада приводит, что когда ребенок видит машину, он говорит: смотри, машина. Машина едет, да? Ну, бронированная какая-нибудь. Взрослый умный человек, он понимает, кому принадлежит машина, и он говорит: нет, это президент едет. Но на самом деле это всего лишь тоже машина. Просто есть уже знание, что за этим кто-то есть. И бывает, что люди так говорят. Они говорят: ну, это Кришна же. Но на самом деле никакого еще Кришны не видели. А бывает, что из этой машины выходит президент. То есть тот, кто на самом деле в этой машине находится. Так вот, Шрила Прабхупада говорит, что когда он увидел вот эту вот форму Брахмы, он увидел вот этого президента на самом деле. Ну, то есть он увидел не того, кто там внутри находится, но не проявленный. Вот йоги медитируют на сверхдушу. А он увидел, как это на самом деле выглядит все. И он очень испугался. Он очень испугался, он попросил: Кришна, пожалуйста, прояви снова свою двурукую форму. А, четырехрукую. И он проявил четырехрукую и тут же двухрукую. Так постепенно. И преданные, они не общаются с параматмой, ей она вообще не интересна. Ну, преданным не интересна параматма. Больше того, вот в 12 главе будет говориться о том, что такие настроения, как восхищение, такой страх, такое вот почитание, они все препятствуют бхакти. То есть преданный, он не стремится к таким эмоциям, они мешают ему. Вот, он стремится к личным отношениям. Вот. И 12 глава, она рассказывает о преданном служении. Мы сейчас даже, наверное, почитаем об этом прямо сейчас, чтобы идти по стихам. Стихов немного в этой главе. Вот, всего 20. И глава состоит из трех разделов. Первый раздел – это Арджуна задает вопрос. У всех есть книжки, да? Арджуна задает вопрос. А все-таки, ну, кто ближе к Господу? Потому что и тот метод, он, в принципе, духовен. И персонализм, и имперсонализм. То есть Кришна об этом говорит, что рано или поздно все равно и те приходят тоже к Богу. И вот, и он спрашивает, ну, может быть, просто, ну, я, ну, как бы так вот, по наивности своей, да, ну, что-то делаю, но, может, тот метод все-таки лучше? И отвечает Кришна в первом разделе, что все-таки, ну, бхакти лучше. Вот. Потом второй раздел, он описывает ступени духовного развития у преданных и у непреданных. И это очень интересно, мы это сейчас разберем. Видите, тут преданные, они идут по прямому пути, а непреданные, они по очень такому извилистому. Вот. И третий раздел описывает 35 качеств преданного. И здесь мы, наверное, даже с комментариями прочитаем. Стих первый. Арджуна спросил, кто более преуспел в йоге? Те, кто всегда преданно служит тебе, или те, кто поклоняется безличному браману, непроявленному и неуничтожимому? Верховный Господь сказал, тех, чей ум сосредоточен на моем личностном образе, и кто всегда поклоняется мне с глубокой духовной верой, я считаю достигшими высшей ступени совершенства. Те же, кто заботится о всеобщем благе, обуздав свои чувства и одинаково относясь ко всем живым существам, целиком посвящает себя поклонению непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств, вездесущему, непостижимому, неизменному, постоянному и неподвижному, безличному аспекту абсолютной истины, те в конце концов достигают меня. Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Вот что говорит Кришна, это еще не конец. То есть, смотрите, они в результате своей медитации, они все равно приходят к тому, что Кришна является личностью. Просто у них этот путь занимает очень-очень много времени, у имперсоналистов. И есть такая интересная история про Шанкарачарию. Кто знает, кто такой Шанкарачария? Поднимите руки. Вот. Шанкарачария – это воплощение Шивы. Когда он жил, точно, кто помнит? Меня сейчас стерли из года его жизни. Вот. Но его интересная как бы миссия в этом мире была такая, что он был проповедником имперсонализма, но при этом он снова сделал веды авторитетными, то есть у него была определенная миссия. То есть до этого был буддизм, и буддизм полностью отрицал веды. Шанкарачарья, когда он пришел, он так вывернул как бы ведическое знание, что это был буддизм, фактически такой, ну, имперсонализм, да, который опирался уже на ведические трактаты, и люди снова начали читать веды. Ну, и следующим шагом было, что они уже начали читать веды больше, более внимательно, ну, а там, в принципе, все понятно. Вот. Но, тем не менее, он проповедовал такой безличный браман. И в 5 лет он решил принять саньясу. Он был очень отреченным. И у него была мама при этом, и мама как была против почему-то, знаете, чтобы в 5 лет сын принял саньясу. И однажды на глазах у матери Шанкарачария пошел принимать омовение, и в это время из воды высунулся крокодил и прям поперек его тела схватил зубами. И он такой, там, ну все, как бы, перекусывает уже ребенка. И мама, мама, у меня есть последнее желание. Она такая, сынок, все, ну просто все уже, ну все понятно. Если я спасусь, я хочу принять саньясу. Она такая, хоть саньясу, хоть что, я тебя благословляю, пожалуйста, Господь, спаси моего сына. И в этот момент крокодил раз и исчезает. Ну, какие-то лилы, в общем, Шанкарачарья проявил. Выходит, никаких следов, в общем. Ну, говорит, мам, ну ты ж, ну, как бы обещала. Вот, поэтому, ну, я пошел. Я пошел, у меня много дел в лесу. И мама говорит, ну, ладно, я тебя отпускаю, но у меня большая просьба. Когда я состарюсь и буду оставлять тело, я дам тебе об этом знать. Я хотела бы, чтобы ты меня проводил в последний путь. Ну, как-то пришел, позаботился обо мне. И так и получилось. Прошло много времени. Шанкарачарья проповедовал философию пустоты, но пришло известие о том, что его мама уже, ну, совсем старенькая уже стала. И она попросила его к себе. Он пришел, и она говорит, пожалуйста, ну, расскажи мне вот что-то о духовном, потому что я чувствую, мое сердце как-то оно беспокоится. И я вот, ну, в таком пребываю состоянии, что мне вот нужно что-то дать такое, чтобы я получила вкус, чтобы меня, ну, не беспокоили сейчас все проблемы этого мира. Он говорит, хорошо. И вот он начал ей вот эту вот философию проповедовать, то, что мы сейчас прочитали. Смотрите, непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств, непостижимому, неизменному, постоянному и неподвижному, безличному аспекту. То есть, смотрите, вот как, представьте, часы тикают. Так вот на часы не похожи. Мужик, видите, бежит? Так вот вообще не как мужик. И не как вот та женщина. И не как автомобиль. И не как вот небо вот это. Вообще не похоже на небо. Вот вообще другое, понимаете? И вот он ей начинает рассказывать, вот ты должна на это все медитировать. Представьте, она при смерти лежит такая. Какой кошмар вообще просто. То есть, ну вот медитируй на то, не знаю что. И вот все, что ты можешь себе представить, это значит, что уже оно есть, на это нельзя медитировать. Вот это медитация на Браман. Непонятно, вообще непонятно, и никому на самом деле непонятно. Так очень тяжелая практика. В общем, для нее при смерти это была непостижимая практика. Она сказала, слушай, сынок, ты, конечно, хороший человек, я чувствую, ты достиг успеха, но давай что-нибудь попроще. Я сейчас умру раньше времени, мне и так плохо, но так плохо, как сейчас, мне никогда не было вообще. Вот когда ты мне вот это все духовное рассказал. Он говорит, ладно, хорошо. А так как он был проявлением Шивы, он начал ей рассказывать про Шиву. Ну, какой Шива классный. А Шива, он повелитель всяких существ в гуне невежества. Сам он не в гуне невежества, он вне гун, но тем не менее. И как только он начал рассказывать о Шиве, в этот момент вокруг нее начали появляться эти сущности, якши, ракшасы, всякие там, вот, ну, знаете, ну, со всеми этими делами, в общем, да, с пеплом там, с ганджубасом, со всяким, и там, ну, с клыками. Ну, и ей поплохело еще больше. Она говорит, какой кошмар, сынок, что за духовность у тебя такая? Чем ты вообще там занимался все эти годы? Пожалуйста, дай мне успокоение. И в этот момент он, ну, подумал, что, ну, видимо, хватит уже играть. Все-таки мама, родной человек. И начал ей рассказывать о лилах Кришны. Кришна Катха называется. 10-я песня Шримад Бхагаватам. Ей сразу стало очень-очень хорошо. И она оставила в хорошем расположении духа тела и отправилась в места правильные, да, потому что Кришна Катха делает удивительное дело. То есть даже Шанкарачарья, вот он в результате своей маме рассказывал о лилах Кришны. Текст 6. Текст 6 и 7. «Но тех, кто поклоняется мне, безраздельно предавшись мне и посвящая мне все свои действия, тех, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо мне, сосредоточив на мне свой ум, таких людей, о сын Притхи, я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти». Здесь интересный момент. Приводится в книге Буриджана Прабху. По-моему, такое сравнение с мухой здесь тоже есть, но немножко по-другому у Шрилы Прабхупады написано, что, знаете, вот представьте, мы сейчас тут общаемся, и вдруг муха такая, банг, и такая в стекло, и начинает биться в стекло. Ну там солнышко, и она бьется, такая подлетает, ползает, ползает, потом отлетает. Может муха сама пробить стекло, ну тройное, ну вот такое, три стекла толстых, даже в принципе я-то с трудом пробью, если я буду кулаком бить. Муха точно не пробьет. Но если она вот настойчива, как бы, да, и мы не живодеры, то в какой-то момент подходит человек хороший, да, говорит, Хари Кришна, муха, открывает окно, и муха такая, улетела. Что нужно мухе было делать для того, чтобы вылететь в окно? Продолжать делать усилия, ну, как бы делать вид, ну, что ей это очень надо. Так вот, в этом стихе говорится, что преданный, он вот именно так себя ведет. То есть, человек, который чувствует свою независимость, он рассчитывает на свои силы. А своими силами, знаете, на Голоку, Вриндавану не доберешься. Далеко. Ну, нет билетов. Сейчас даже в Бангладеш, да? В Бангладеш даже из-за вируса нельзя улететь. Купил билеты, визу, а тебе просто говорят, никуда ты не летишь. Или вот в Индии, да, вот наши друзья хотят улететь обратно, им говорят, ну, поживите-ка еще в Индии, месяцок там, за свой счет, да, ну, не можете улететь. То есть, вы знаете, вот была милость и нет милости. А на Голоку Вриндавану, там чуть-чуть подальше, чем до Бангладеша, гораздо дальше. Вот, и преданный, он служит и занимается преданным служением. И Кришна, видя эти усилия преданного, сам забирает его, он сам все делает. И там и корабль приходит, там виман правильный, в правильное место, в правильное время. И трап правильно все делают, потому что Кришне это очень надо, потому что отношения. Все остальные туда никак не добираются, отношений нет. Есть такое, знаете, еще сравнение, что если вы хотите, вот представьте советские времена, и там магазин элитного питания, ну, какой-то распределитель, да, снаружи обычный магазин, но на полках ничего нет, или морская капуста стоит. Но если прийти, ну, с обратной стороны, и, ну, причем если вы просто придете, там будет железная дверь. Ну, как откроет какой-то грузчик, скажет, вы ошиблись адресом, и все. Но если вас правильный человек подведет, познакомит, то скажет, Иван Иванович, здравствуйте, хочу вас познакомить. Это вот, ну, Федя, хороший человек. О, Федя, хороший? Очень хороший, очень. И как-то Федя говорит, а я, знаете, Иван Иванович, узнал, что вы цветы очень любите. Гладиолусы, ну, зеленые. Вот я вам купил специально. О, Федя, ну, прям видно, что ты хороший человек. Какие-то отношения завязываются. И уже есть шанс, ну, как-то поучаствовать, да, в процессах, ну, какого-то распределения. Вот роль того, кто знакомит, выполняет другой преданный, старший, духовный учитель. Он знакомит с Кришной. Вот. И нужно совершать усилия, но если мы сами будем ломиться в эти двери, то, ну, милицию вызовут просто, и все. Поэтому преданный, он понимает свою зависимость от Кришны, и он понимает, что это Кришна сейчас, ну, устроит так, чтобы в его жизни все было хорошо. Что это не своими усилиями делается. А, вот такое вот сравнение. То есть, имперсоналисты, они через очень много-много жизней приходят к тому, что они, медитируя на безличный Брахман, вот этот, потом смотрят, знаете, присматриваются, Брахман, ничего не понятно, непроявленное, все непостижимое. И вдруг, знаете, такой, что-то тут свет какой-то мелькнул, что это? И там вдруг голос такой, может, ты мне хоть воды дашь? А, конечно, да, на. И начинаются отношения. Вот. Но вопрос, зачем тратить столько времени? И на это отвечает второй раздел. С 8 по 12 стих. Давайте прочитаем. Сосредоточив свой ум на мне, Верховной Личности Бога, сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога, направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. Здесь описывается самый высший уровень. Вот если на картинку мы посмотрим, видите, на первой ступеньке сидит йог. То есть он не работает на работе. Он полностью сосредоточил свой ум на Кришне. Он ему все абсолютно предлагает, находится в полном состоянии самадхи, понимает свою зависимость от Кришны, в экстазе от качеств Кришны и ни о чем другом вообще не думает и даже не понимает, как вообще о чем-то можно думать. Это самый высший уровень. Но есть ниже. Видите, там сидит мужчина, солидный такой, да, и на четках повторяет мантру, уже сосредоточенно. У Арджуна, завоеватель богатств, Если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня. Здесь описывается уровень вайдхи-садана бхакти. То есть уровень правил и предписаний. Вот не могу я сосредоточить. Ну, как бы не понимаю вообще сейчас, что это значит. И духовный учитель говорит, смотри, нужно повторять каждый день 16 кругов внимательно, окей? Смотри, мясо есть не надо. А там, приходи регулярно там на программы. Надо петь. Вот петь тоже хорошо. Четки там из тулоси, не из пивных пробок. Хорошо? Хорошо, ладно, все. Вот, ну, и он объясняет какие-то правила, предписания. Говорит, надо нижнее белье менять. Два раза в день надо мыться, утром, вечером. Понял? Да, серьезно? Я думал, раз в месяц там в баню мы ходили в детстве. Нет, два раза в день. Окей, понял, понял. И вот он совершает вот эти усилия. И в этих двух стихах описывается вообще три уровня преданных. То есть в первом это према-бхакти, а в девятом стихе описывается два уровня. Это садана-бхакти и бава. Бава-бхакти, экстатическая любовь к Богу. То есть на уровне бавы человек совершает усилия, но он уже чувствует этот вкус. На уровне просто садханы он еще не чувствует, но он на пути к этому. То есть он прямо твердой дорогой идет сейчас к тому, чтобы это все осознать. Вот. Но он еще не находится вот в этом самадхи. Следующий этап. Видите, еще ниже на ступеньке 12-10, там некий мужчина на подносике предлагает денежки саньяси. Видите, там саньяси такой стоит с палочкой. А мужчина благочестивый подошел к нему и говорит, дорогой, уважаемый товарищ саньяси, возьмите, пожалуйста, на вашу деятельность, вы же сейчас едете там, да, вот, ну, в тундру, а там билеты дорогие в тундру, вот я вот хотел бы вам оплатить билеты. И следующий стих говорит, 10. Если же ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. То есть, есть такие люди, которые не могут даже, знаете, встать просто в 4 утра, просто повторить свои 16 кругов, почитать потом еще один час, ну, Шримад Бхагаватам, и один час попеть перед работой. Ну, не могут они. Ну, даже вот это как бы простое не могут. И я не могу, наверное, да? Вот. И вот он таким нам говорит. Если вы не можете это делать, то вы, ну, трудитесь, посвящайте свои плоды. И это тоже верный путь. Просто Кришна все это принимает. И он правильно понимает, ну, на каком уровне кто находится. И для каждого есть свое место. То есть Кришна все плоды примет. Просто кто-то уже естественным образом находится на уровне полного самадхи, кто-то готов совершать сейчас усилия и полностью всю жизнь на это посвятить, а кто-то еще работает на работе, но он посвящает плоды своего труда. Но дальше еще интереснее. Если же тебе не под силу трудиться во имя меня, постарайся тогда отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. И вот здесь интересно, смотрите, здесь бхакти-йога заканчивается, то есть дальше человек уже на Голоку не попадает так быстро. Видите, он начинает идти по очень трудному пути. Видите, здесь такая гора, и она как дорога в Сочи. Кто ездил в Сочи, тот понимает, о чем. То есть вы пока туда едете, вас там вытошнит 3 раза. Вот. И вот здесь тоже все очень долго, непонятно, извилисто. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что иногда бывает, что люди не могут даже выразить свое сочувствие или поддержку проповеднической деятельности в сознании Кришны по социальным, семейным, религиозным или каким-либо другим соображениям. Тот, кто решает посвятить себя деятельности в сознании Кришны, может встретить сопротивление со стороны членов своей семьи и много других трудностей. Такому человеку Кришна рекомендует отдавать заработанные средства на какое-нибудь доброе дело. Уже не на сознании Кришны. У него может быть благочестия, нет. Он уже, ну, просто, знаете, собак там, ну, кормит, там еще что-то делает. И это уже очень-очень хорошо. Но это не для Кришны. Бхакти здесь не развивается. Но у человека накапливается благочестие. То есть хотя бы так. То есть, если мы с людьми общаемся, мы можем их на что-то вдохновлять. Он говорит, нет, я для Кришны не могу. Ну как? Мы же там русские, да, люди, как? Мы же не можем для Кришны. Хорошо, хорошо, но делайте хотя бы что-то. Урны можете красить. Можете вот там в приют пожертвовать. Да, что? Это очень полезно. Это на самом деле полезно. Это старт. Это уже жить не для себя. Это жить не для себя. Это уже путь наверх. Просто немножко дольше. Ну, может, значительно даже дольше. Следующий стих. Если же ты не можешь заниматься и этим, то приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знания. Однако медитация предпочтительнее, чем знание, отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации, ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. В книге Буриджан Прабху пишет, что когда здесь говорится, не можешь заниматься и этим, в смысле, там Ачарьи предыдущие рассказывают, жертвовать плоды для Кришны. То есть и этим, это стихом 12.10, где мужик денежки саньяси жертвует, то приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знание. Под знанием здесь понимается знание о том, что я не являюсь этим телом. Вот эта медитация, я не это тело. Имперсоналисты, они же прекрасно понимают, что они не тело. Они про Кришну ничего не знают. Но то, что они не эта материя, это они точно совершенно знают. И вот культивирование этого знания, видите, по возвышению, приводит к медитации. Потому что медитировать невозможно, если вы думаете, что вы тело. Ну, на что вы будете тогда медитировать? На тело. Вот, то есть это и не медитация вовсе, это так, какое-то баловство. То есть это вот приводит знание, приводит к медитации. Глава, видите, ну не глава, йог сидит на вершине. Но, однако медитация предпочтительнее, чем знание. Отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации. Ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. При этом, смотрите, здесь говорится, Кришна говорит, что при этом отречение от плодов своего труда, опять же, тут интересно, что переадресация идет на стих 12.10. Ну, отречься от плодов своего труда и дать их преданному – это лучше. Но даже и просто отречение, оно все равно лучше, если про имперсональное отречение речь идет. Ну, как бы жертвовать на что-то просто, знаете, на что-то, на хорошее дело. Почему оно лучше? Потому что оно проще. То есть, стих 12.10 лучше, потому что для преданных Кришны что-то жертвуем. Даже если сами, бывают люди, знаете, хорошие люди, он сам мантру не повторяет. Не повторяет мантру, не может просто. Следовать правилам, предписаниям не может. Ну, то есть продолжает еще курить, какие-то привычки, не может следовать. Но он жертвует плоды своего труда. И он находится на этапе 12.10, потому что он для преданных что-то делает. Он прямо четко, это он на лестнице бхакти находится, вверх. Сейчас вопрос времени, просто когда он сможет, когда он будет уже стих 12.9, то есть будет следовать правилам, предписаниям. Но если он не знает ничего про Кришну, то в его случае все равно карма-йога, говорится, здесь лучше. То есть просто отрекаться от плодов своего труда, потому что она проще, чем медитация. Потому что в медитации это очень сложно. Ну вот это вот, ну вот то, что мы сейчас читали. Брахман, там, вот это вот непроявленное, неопределенное, не имеющее ни начала, ни конца. Вот. Но тхьяна-йога, у нее есть плюс, что в результате этого человек может все-таки догадаться, ему кто-то подскажет, слушай, ну может воды надо все-таки ему дать. И как только он что-то сделает для личности уже, для Кришны, в этот момент начинается бхакти-йога. Но лучше всего это бхакти. Вот видите, здесь стрелочка. То есть, если человек встает, начинает как-то сотрудничать с преданными, что-то делать для преданных, следовать правилам, предписаниям, все, это прямой лифт. Там нет никаких извилистых путей, много жизней. Вот такая вот дорожка. И давайте разберем следующий раздел. Это 35 качеств преданного. Это очень интересно. И я думаю, что мы их прочитаем, наверное, прямо с комментариями. Или где-то местами хотя бы. Стихи с 13 по 20. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным, кто невозмутим и в радости, и в горе, кто не ведает страха и тревог, тот очень дорог мне». Здесь перечислены еще несколько качеств преданных. Преданный никогда не ставит другого человека в трудное положение и никогда не становится источником тревог, страха или неудовлетворенности для других. Желая добра каждому живому существу, преданный никогда не станет причинять другим беспокойств. Вместе с тем, когда его самого пытаются потревожить, он остается невозмутимым. Спокойствию в любых, даже самых трудных ситуациях он научился по милости Господа. Поскольку преданный всегда погружен в сознание Кришны и занят преданным служением, внешние материальные обстоятельства не могут вывести его из равновесия. В материальном мире люди обычно очень радуются тому, что доставляет удовольствие их чувствам, но когда человек видит, что другие испытывают удовольствие, которых он сам лишен, он огорчается и мучится завистью. Ожидание мести врагов повергает его в страх, а неудачи приводят в ныне. Преданный, свободный от этих беспокойств, очень дорог Кришне. Вот предыдущим стихам Баладева Видибушина давал комментарий, я его выписал специально. Как преданный относится к другим без зависти? Адвешта. И он думает так: если кто-то ненавидит меня из-за моей собственной прарабдха кармы, то есть проявленных качеств уже, которые есть в этом мире, то я отношусь к этому так, что Кришна управляет всем и вся, и этот человек относится ко мне так, с дозволения Кришны. То есть вот так вот преданный относится. Это в стихах 13-14. Стих 16. «Преданный, независящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный и не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне». Я прям с комментариями сейчас буду читать. Комментарий Шрилы Прабхупады. «Преданный может принимать деньги от других, но не должен прилагать слишком много усилий, чтобы получить их. Если деньги приходят к нему сами собой, по милости Господа, он продолжает оставаться невозмутимым. По меньшей мере, два раза в день он совершает омовение, встает утром, чтобы служить Господу. Благодаря этому он всегда остается чистым внутри и снаружи. Преданный разбирается во всем, ибо ему известна суть всякой деятельности, и он непоколебимо верит словам священных писаний. Преданный никогда не принимает чью-либо сторону и потому невозмутим. Он никогда не чувствует боли, ибо не отождествляет себя с телом. Он знает, что тело – это всего лишь внешняя оболочка, и не страдает, что тело испытывает боль. Чистый преданный никогда не стремится к тому, что противоречит принципам преданного служения. К примеру, строительство большого дома требует больших затрат энергии и сил, и преданный никогда не возьмется за это, если, конечно, такое строительство не поможет ему в преданном служении. То есть, если у вас есть возможность построить дом, и вы точно знаете, что вы делаете, чтобы там преданные собирались, тогда это имеет смысл. Ну, сделать большой холл внизу, чтобы пригласить 100 гостей. Но если нет, если для себя там просто телевизор будет, тогда нет смысла. Он может построить храм для Господа и принять на себя все связанные с этим заботы, но никогда не станет строить огромный дом для себя и своих родственников. Стих 17. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, такой преданный очень дорог мне. Тот, кто одинаково взирает на друзей и врагов, кто одинаково встречает почет и бесчестье, холод и жару, страдания, счастье и страдания, славу и позор, кто никогда не соприкасается с тем, что оскверняет, всегда хранит молчание и всем доволен, кто не беспокоится о пристанище, кто непоколебимо утвердился в знании и преданно служит мне, тот очень дорог мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Преданный всегда избегает дурного общества. В жизни нас то хвалят, то поносят. Такова природа людской молвы. Но преданный всегда остается безучастным к иллюзорной славе, позору, счастью и страданиям. Его терпение поистине неиссякаемо. Он никогда не говорит ни о чем, кроме того, что связано с Кришной. Поэтому его называют молчаливым. Молчаливость не означает, что человек должен перестать говорить вообще. Просто не нужно болтать глупости. Речь дана нам для того, чтобы говорить на важные темы. И для преданного самой важной темой является Верховный Господь. Так. Стих 20 прочитаю. Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью. И сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Я, наверное, не буду читать вот этот комментарий. Он очень большой. Давайте подведем итог тому, что мы сейчас прочитали. Здесь описываются в третьем разделе качества преданного. Поднимите, пожалуйста, руки, кого они вдохновили. Меня тоже очень вдохновили. То есть для чего дается этот ориентир? Мы, читая вот эти 35 качеств, их может быть и больше. Ну, вот здесь Кришна дает их 35. Мы можем просто увидеть, можем выписать их себе и увидеть. А у нас так или не так? Если не так, то ну, можно обращать на это внимание. Над этим можно работать, можно просить Кришну помочь, ну, справиться с какими-то вещами, которые есть у нас в сердце. Вот. И Кришна, он сам подтверждает, что те, у кого вот есть такие качества, у кого они проявляются все больше и больше, тот очень дорог мне. В самой главе три раздела. Значит, первый раздел со стиха с 1 по 7 отвечает на вопрос Арджуны, а кто же все-таки лучше? То есть он сам уже знает, что для него лучше Кришна. Но на благо всех живых существ он задает этот вопрос. Потому что, знаете, может быть, какая вещь? Даже, может быть, вам кто-то это говорил когда-нибудь. Что, понимаете, медитация – это вещь очень серьезная. Она такая серьезная, вы должны сидеть там с прямой спиной, где-то в каком-то месте. И вот эта вот личностная форма, это для таких вот, ну, неофитов, ну, таких простачков, понимаете? Они не могут, ну, вот так вот, чтобы по-настоящему медитировать. Им надо вот, ну, какую-то вот это, как ребенку игрушку дать. И поэтому ему вот дается такая вот форма. Но в конце концов, все-таки как бы надо нормально потом. Вот вы помедитировали там на Кришну, на своего, но потом все-таки надо нормальной медитацией заняться. Бывает такое, говорят. Или, ну, где-то в книжках, это же в книжках постоянно. Ну, то есть, с тех пор, как Вивекананда приехал в Америку и дал свою удивительную лекцию о том, что, ну, все едино, все духовные пути едины, и он произвел фурор, все кричали «Ура, ура!». И даже у меня дома была книга, называлась она «Четыре йоги» Вивекананды. Даже где-то до сих пор лежит в гараже там. Вот. То есть эта философия, она очень как бы легко проникает в мозг. Что очень такое все непроявленное должно быть, непонятное. Чем непонятнее, тем лучше. И Арджуна задает этот вопрос, чтобы развеять эти сомнения. И Кришна отвечает, что все-таки бхакти. Бхакти лучший метод. А второй раздел описывает ступени духовного развития. Стих 12.8 говорит о том, что самое лучшее это, ну, есть преданные, вернее, не самые лучшие, есть преданные, которые полностью погружены в размышления во мне, то есть они находятся в самадхи. А есть те, кто так еще не могут, стих 12.9, они занимаются садхана-бхакти. То есть они совершают сейчас усилия, они на верном пути. Это сейчас вопрос просто времени, когда они погрузятся полностью в сознание Кришны. Вот. Те, кто не могут даже следовать всем правилам и предписаниям, они все равно идут по пути бхакти, потому что они жертвуют все плоды своего труда. То есть фактически они все время думают о Кришне, просто они сейчас вот могут так это делать. То есть они работают, но не для себя уже, для Кришны, жертвуют плоды своего труда. Если человек не может, то тогда он должен просто отречься от своей деятельности. Если он может, он должен обрести знание о отличии души от тела, и чем больше он на это медитирует, тем больше у него возможности замедитировать, ну, стать дхьяна-йогом. И дхьяна-йог в конце концов может прийти к тому, что по милости преданных, с которыми он столкнется, он все-таки станет заниматься бхакти и все равно придет к Кришне. Потому что он серьезен в своих намерениях. Вот. Но И также говорится, что в данном случае карма-йога проще. Она проще медитации, а если он может что-то делать для преданных, то это еще и лучше, потому что он начнет заниматься бхакти. Вот. И третий раздел стихи с 13 по 20 описывает 35 качеств преданного. На этом завершается у нас второй раздел из 6 глав, с 7 по 12. И следующая глава, удивительная, которая нас ожидает, называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». Такая очень философская, нас ожидает много открытий. Здесь у нас есть, видите, такой некий спидометр, который показывает состояние сознания. И ну, вот те, кто читал 13 главу, они точно знают, что надо, чтобы кто-то объяснил вообще, о чем там говорится. Потому что сразу не очень заходит. Вот. Если есть какой-то вопрос один, то можно его сейчас задать. Если вопросов нет, то мы на этом закончим.
У меня есть вопрос.
Давайте.
Вот про вкус. А почему иногда он есть, а иногда его нету?
Вкус к
Ну,
чему?
например, ну вот джапа, например, если взять, иногда вот прям чувствуется, что там лично чувствуется, и читать хочется, а иногда прямо и читать не хочется, а читаешь, да вроде и ничего, как-то и ничего не чувствуется. То есть от чего это зависит? Это просто надо принять или как-то на это повлиять можно?
А, вопрос, почему иногда нету вкуса к джапе? А вопрос надо не так поставить. Вопрос такой, почему у меня иногда есть вообще вкус к джапе? Хотя его даже не должно быть. Ну, по идее, да, потому что этот вкус духовный. А мне интересно пока что все материальное. И здесь как раз вот эта вот лестница йоги. То есть люди, у которых есть вкус, по милости преданных, они его однажды получили, культивировали, Кришна шел им навстречу, и чем больше они шли навстречу друг другу, тем больше появлялось вкуса. Это стих 12.8. А есть те, кто знают, что это правильно, но пока этого не испытывают еще. И вот они занимаются садхана-бхакти. То есть там есть вообще полное название, это аджата-ручи-вайатхи-садхана-бхакти. Ручи – это вкус, аджата – это означает, что там есть как бы примесь вкуса. То есть если мы вайатхи-садхана-бхакти просто, ну, скажем, вайатхи занимались, то есть правила и предписания, просто, знаете, ходить, строим, там, в 4 утра вставать. Но у нас есть вкус. Прасад – это очень вкусно. Киртан хороший, там, ох, там, ну, эмоции. То есть мы испытываем эти, ну, как бы, примесь вот этого вкуса. Но есть вещи, которые мы делаем, потому что еще надо. Еще как бы вкуса нет. И тот даже вкус, который мы испытываем, мы его испытываем только благодаря общению с преданными. Знаете, куда-то приехали и там, давайте почитаем джапу. Все такие, Харе Кришна. Прям читаешь джапу, волосы на голове дыбом стоят. Ну что, вот это экстаз. Ну, наверное, это как бы мое. Нет, это отраженное еще. Поэтому, чтобы мне находиться в этом состоянии, мне надо почаще общаться с теми, у кого есть вкус. Если у нас вкуса нет, то это 100% признак, что мы сейчас остались наедине со своим умом, перестали общаться с преданными, и сейчас вопрос времени, когда мы просто прекратим. Вот, потому что все вкусные самые вещи мы получали от кого-то, у кого оно было. Ну, пирог из ниоткуда не берется, пирог кто-то дал, у кого есть пирог. Вот. Правда, духовный пирог сознания Кришны, он такой, что тот, кто дает, у него не кончается, у него еще больше становится. Ну, так работает духовный принцип. Вот. Поэтому надо продолжать общаться с преданными и искать общение с теми, у кого есть вкус. И не общаться там, где общение токсично. Ну, которое отравляет вас, какие-то материальные вообще стягивает вещи. Вы можете это отследить как раз потому, что, знаете, бывает такое общение, которое называется праджалпа, пустые разговоры. Когда вы пообщались о чем-то там, вроде все актуально, вышли, и какое-то чувство годливости, ну, что вы куда-то загрузились в такую тему, она точно ничего общего не имеет ни со знанием Кришны, никакого вкуса вы сейчас не получили. И нектар наставления об этом говорит. Поэтому лучше от такого держаться подальше и поближе к тому, где есть чистый вкус. Вот. Хари Кришна. На этом мы закончим 12 главу Бхагавадгиты. Гранта Радж Бхагавадгита Ки Джай Шил Прабхупада Ки Джай Гаура Примананды. Хари Ом. Хари Кришна.